Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, главный редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в первой части программы. Европейский суд обязал правоохранительные органы Чечни не препятствовать в поисках похищенного человека. Президент Дмитрий Медведев создал новый государственный орган по борьбе с экстремизмом. Президент Ингушетии не желает признавать выборы главы одного из муниципалитетов республики. Особенности стилистики Михаила Саакашвили. Европейский суд впервые обязал правоохранительные органы Чечни не препятствовать в поисках похищенного человека. Само по себе применение новой нормы в отношении России правозащитники считают весьма отрадным фактом, однако выражают сомнения в том, что в Чечне хоть как-то отреагируют на решение Страсбурга. Рассказывает сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Правда, наша новость пришла на Кавказ из Страсбурга. И она лишь часть истории, конец которой еще не дописан. 29 июля 2011 года Европейский суд по правам человека впервые применил правило 39, обеспечительные меры, в деле о похищении человека на Северном Кавказе. Речь идет о деле Тамерлана Сулейманова, похищенного в Грозном 9 мая 2011 года. Вообще-то, 39-е правило, если его прочитать, направлено на защиту не человека, а чего-то абстрактного. По просьбе стороны в деле или любого другого заинтересованного лица, Страсбург может указать сторонам на предварительные меры, которые, по мнению палаты, следует принять в интересах сторон или надлежащего осуществления проводимого расследования. Но если перевести с юридического, это значит, надо не допустить непоправимого. Например, выдачи человека, его депортации в страну, где действует смертная казнь. Кстати, в делах об экстрадиции правозащитники регулярно и успешно используют 39-е правило. И Страсбург соглашается. Да, нельзя депортировать до нашего разбирательства. А вот в делах о похищениях людей на Кавказе 39-е правило пытались использовать уже раз 15. Пытались добиться того, чтобы Европейский суд потребовал. Мы защищаем жизнь человека, надо найти этого человека, пока он жив. И Страсбург всегда нам отказывал. Другие правила, например, 40-е, срочное уведомление, использовались. И государство, приободренное из Европы, порою добивается от своих вроде бы служащих. Освободите, а то как-то неприлично. Так за последние пару лет удалось добиться освобождения нескольких человек. Или 41-е правило, рассмотрение в срочном порядке. Не через 6 лет получается, а через 3. Однако вернемся к делу Тамерлана Сулейманова. 9 мая его похитили с места работы сотрудники неустановленной силовой структуры. В этот день он, как обычно, отправился на работу на техстанцию «Мухстанг» на улице Кирова в Октябрьском районе Грозного. В 11:30 туда пришли 8 вооруженных людей в черной форме, приехавших на 2 легковых машинах. Марки и номера известны. И спросили Тамерлана. Когда тот вышел, его ударили по лицу, и он потерял сознание. Коллег Сулейманова, пытавшихся вмешаться, силовики избили. Тамерлана закинули в машину и увезли в неизвестном направлении. До 2005 года Тамерлана не раз забирали различные силовики, пытали, требовали сознаться, но никогда ничего на него не накапывали. Всегда отпускали. Потом 6 спокойных лет, которые Тамерлан проработал на техстанции. За это время его ни разу не беспокоили. Но 7 мая забрали с работы, предположительно, сотрудники Старопромысловского РОВД. Пытали, требовали сознаться, что он готовит теракт на церемонии открытия спорткомплекса имени Кадырова 11 мая. Потом отпустили. 9 мая, сразу после похищения, отец Сулейманова обратился в Октябрьский РОВД, где с его слов записали обстоятельства дела. В тот же день он пытался обратиться в прокуратуру, но там не приняли, сославшись на выходной. 10 мая Дока Сулейманов подал письменное заявление в Следственный комитет и прокуратуру, а следователи опросили свидетелей похищения на месте совершения преступления. 16 мая отец Тамерлана обратился в представительство правозащитного центра «Мемориал». 18 мая Следственное управление Следственного комитета по Чечне наконец возбудило уголовное дело номер 49012 по статье 126 «Похищение человека группы лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия». Следователь сказал отцу Тамерлана, что на запрос сотрудников уголовного розыска на принадлежности номеров машин похитителей был получен ответ «Таких номеров в природе нет». Но отцу удалось узнать, что к похищению мог быть причастен начальник одного из райотделов внутренних дел Чеченской Республики. И стало ясно, что дело о похищении Тамерлана вряд ли будет расследоваться эффективно. 24 мая мемориал направил в Европейский суд жалобу от имени отца похищенного, а также запрос о применении 39-го правила. 26 июля, с учетом дополнительной информации, мемориал отправил еще один запрос о применении 39-го правила. Согласно новым сведениям, Сулейманов предположительно находился на базе подведомственной Курчалоевскому РОВД в селе Явхой-Мох. 29 июля Европейский суд впервые в своей практике применил правило 39 регламента суда. Суд запросил у правительства России комментарии по поводу вероятности нахождения Сулейманова на этой базе и, не получив исчерпывающего ответа, применил правило 39. Суд указал обеспечить следственным органам полный доступ ко всем помещениям базы в селе Ялхой-Мох. Суд указал, что необходимо принять меры, чтобы установить, содержится ли или содержался ли ранее Сулейманов в этом месте. Правительство России должно было предоставить полные отчеты об исполнении этого решения до 2 августа 2011 года. А вот тут наша история обрывается. Потому что нет известия о том, что следователь Следственного комитета прошел на базу в селе Ялхой-Мох Курчалоевского района, что его туда пустили, что он нашел или хотя бы искал Тамерлана Сулейманова. Впрочем, из этого района Чечни редко приходят хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Ингушетии продолжается противостояние республиканских властей и депутатов Плиевского муниципального совета. Руководство республики не признает результат выборов главы органа местного самоуправления. Полиция не допускает избранного председателя сельсовета Абу Султана Плиева к месту работы. В деталях разразившегося скандала разбирался Магомед Тариев.
История, вокруг которой сегодня продолжается скандал, началась 26 июля. Бывший председатель Плиевского сельского совета Молдгири Плиев досрочно сложил с себя полномочия. Выборы нового главы состоялись в тот же день. Депутаты местного самоуправления избрали члена партии «Справедливая Россия» Абу Султана Плиева. Буквально на следующий день ингушские власти попытались заставить депутатов муниципального совета изменить свое решение. Сначала Юнусбек Евкуров лично встретился с ними и объяснил, что выборы должны были проходить совсем по другой схеме. Президент лично выбирает одного кандидата из трех предложенных сельским советом. Но депутаты не согласились с Евкуровым. К делу подключились представители партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В Плиево прошла их встреча. По завершении руководитель ингушского отделения «Справедливой России» Магомед Тибоев предложил капитулировать. Он посчитал, что депутаты так или иначе проиграют, но если не уступить властям, они потерпят поражение с разгромным счетом, рассказывает Абу Султан Плиев.
Он так, вы понимаете, с президентом уже сложно говорить. С ним нельзя конфликтовать, надо делать то, что он говорит. Это буквально вот смысл его слов. Иначе нам придется туго.
Через несколько дней в Назране прошла еще одна встреча. Чиновники провели разбор полетов с депутатами «Единой России» из села Плиево и предложили избрать председателя совета заново. Но сельчане отказались признать ошибочность своего выбора. Плюнув на несговорчивых депутатов, власти нашли выход из положения. Руководство республики решило, что никаких выборов не было, и само назначило бывшего заместителя главы сельского совета Урусхана Гарчханова исполняющим обязанности главы местного самоуправления до следующих выборов. Советник президента Ингушетии Адам Евкуров в интервью «Кавказскому узлу» заявил, что причиной отмены выборов в селе Плиево – судимость Абу Султана Плиева. Он, правда, не уточнил, как на протяжении полутора лет депутат, имевший судимость, работал в местном совете. Сам Плиев уже назвал Адама Евкурова клеветником и намерен судиться с советником президента, чтобы восстановить свое доброе имя.
Я вам должен сказать, это клевета, и обязательно они ответят за это в суде.
Полиция взяла под охрану здание Плиевского совета и блокировала кабинет председателя, чтобы Абу Султан Плиев не смог туда попасть. В ответ избранный председатель Плиевского сельского совета провел сход жителей села. Представители местных тейпов поддержали его. Конфликт зашел настолько далеко, что у руководства республики сейчас фактически не осталось никаких легитимных средств его урегулировать. Сам Абу Султан Плиев считает, что республиканская власть оказалась в тупике потому, что в окружении Евкурова не нашлось грамотных чиновников, которые объяснили бы президенту незаконность его действий.
Тут президента нет грамотного нормального человека, который мог честно, порядочно открыть этот закон, положить перед ним и сказать, вот тот, понимаете?
Но власть, в стремлении настоять на своем, может прибегнуть и к силовым методам воздействия. Абу-Султан Плиев опасается, что может разделить участь десятков похищенных и убитых односельчан.
Такая обстановка. Я лично опасаюсь за безопасность себя, своих семей. Я часто передвигаюсь. У нас лет молодых, здоровых парней. Средь бела дня доходят люди в военной форме, на бронированные. Сколько ребят пропало? По 2-3 года нет у них.
Из всех чиновников Ингушетии ответить на вопрос о ситуации в Плиево согласился лишь заместитель руководителя администрации президента Ингушетии Беслан Катиев. По его словам, администрация президента Ингушетии не располагает информацией о прошедших выборах и избрании главы сельского совета. Ситуацию нагнетает сайт Ингушетия.ру, с которым связан брат Абу-Султана Плиева.
Исполняет обязанности заместитель. Мы решили, что выборы проведем в установленные сроки. Нету такой информации, что Абу-Султан – законно избранный глава.
Нет сомнений, что власти Ингушетии идут на нарушение закона сознательно. Россия ратифицировала Европейскую хартию о местном самоуправлении еще в 1996 году. В соответствии с ней, только проблемы, решение которых силами местных администраций невозможно, могут быть переданы на более высокий административный уровень. Но это положение не распространяется на муниципальные выборы. В статье 4 закона о муниципальных выборах в Республике Ингушетия ничего не сказано о том, что депутаты местных советов должны предлагать президенту кандидатуры на должность глав органов местного самоуправления. Мне удалось пообщаться с одним из чиновников Магаса, и он на условиях анонимности заявил, что Плиево – первый населенный пункт, выбравший неутвержденную Магасом кандидатуру. Даже если плиевским депутатам удастся отстоять свой выбор, село будет наказано. Финансирование местного бюджета существенно сократят. А пока депутаты села Плиево ждут ответа от президента России, Генеральной прокуратуры и Европарламента. К ним они обратились в поисках справедливости. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В конце прошлой недели президент Медведев своим указом создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму. Возглавил комиссию министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Насколько эффективен будет новый государственный орган и действительно ли он так уж необходим? С этими вопросами наш корреспондент Мурат Гукимухов обратился к экспертам по Северному Кавказу.
1 августа независимая газета опубликовала данные о потерях на Северном Кавказе. За 7 месяцев этого года жертвами вооруженных столкновений и террористических актов стали 812 человек. Из 405 убитых 89 были мирными гражданами, более 200 боевиков и более 100 сотрудников силовых структур. Автор статьи с красноречивым заголовком «Это уже не борьба с экстремизмом, это война» Владимир Мухин пишет, цитирую, «Структур по противодействию экстремизму и терроризму становится все больше, а ситуация с обеспечением общественной безопасности в стране не улучшается, а на Северном Кавказе даже ухудшается». Конец цитаты. Антивоенный клуб ведет статистику людских потерь в борьбе федеральных сил с экстремизмом на Северном Кавказе. «Какова динамика человеческих жертв?» – спросил я координатора антивоенного клуба Анну Каретникову.
Наша организация ведет мониторинг раненых и погибших на Северном Кавказе. Мы за каждую неделю подсчитываем потери. И если сравнивать, как мы это делаем, с аналогичным периодом с прошедшего и позапрошлого года, то нам представляется, что не изменяется количество раненых и погибших. То есть оно приблизительно все время на одном уровне, но как было, так и остается.
Изменить ситуацию к лучшему теперь должна межведомственная комиссия. Ее основными задачами являются разработка документов в области противодействия экстремизму, совершенствование законодательства, подготовка предложений президенту и правительству по борьбе с экстремизмом. Также в компетенцию комиссии входит гармонизация межэтнических отношений в субъектах Российской Федерации. Эксперт Московского центра исследований Кавказа Николай Силаев считает создание новой структуры нормальной бюрократической реакцией на ситуацию в тревожном регионе. По мнению эксперта, создание новой структуры вряд ли повлияет на уровень безопасности в России или на Кавказе. Но при определенных условиях комиссия все же может принести пользу.
Тема экстремизма – это одна из важных тем во многих выступлениях Медведева. Я думаю, что это нормальная бюрократическая реакция на эту тему. Я не уверен, что создание очередного органа, пусть даже и в ранге межведомственной комиссии, существенным образом повлияет здесь в плюс или в минус на положение дел. дел с экстремизмом. Кроме того, мне кажется, в большей степени как гражданину, чем как эксперту, что законодательное регулирование того, что называется борьбой с экстремизмом, необходимо менять. Когда у нас можно оказаться экстремистом из-за записи в блоге, из-за не очень удачно сделанного прогноза по поводу здоровья видного политического деятеля, это ненормальная ситуация. И если комиссия поспособствует тому, чтобы эта ситуация поменялась, ну, тогда будет прекрасно.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, создание межведомственной комиссии продиктовано не столько обеспокоенностью судьбой Северного Кавказа, сколько намерением российского президента создать запасной аэродром для министра внутренних дел Рашида Нургалиева.
Инициатива президента представляется весьма странной, потому что существует огромное количество профильных ведомств, которые, собственно, должны заниматься практикой и профилактикой данного явления, я имею в виду экстремизм. Это, конечно, ФСБ, это, конечно, МВД. Определенная логика в том, что возглавил эту комиссию Рашид Нургалиев, есть. Но только одна. Если Рашид Гумарович Нургалиев в ближайшее время покинет пост министра внутренних дел и переместится на бумажную идеологическую работу. Что касается функционала нового органа, то он тоже весьма странен, потому что существует огромное количество организаций, Национальный террористический комитет, Совет безопасности Российской Федерации, который этот функционал уже должен закрывать. В этой связи инициатива президента представляется, если не странной, то, по крайней мере, не вполне продуманной. Мне кажется, что возникнут проблемы даже финансового свойства. Алексей Леонидович Кудрин едва ли одобрит идею умножения сущностей с увеличением нагрузки на федеральный бюджет.
Федеральный центр демонстрирует желание решать проблемы безопасности на Кавказе не только силовыми методами, и обеспокоенность напряженностью в сфере межнациональных отношений. Параллельно социально-экономической модернизации региона должно быть усовершенствовано и российское законодательство. И здесь, казалось бы, в распоряжении государства имеется внушительная армия российских экспертов, которые могли бы поделиться с ним своим опытом и пониманием проблем. Существует также множество уже действующих структур, таких как Общественная палата, Совет безопасности, Государственная дума, в рамках которых можно было бы разрабатывать законопроекты и принимать соответствующие решения. Однако бюрократия воспроизводит и умножает себя при любой возможности, хороня любую идею под тяжестью чиновничьего невежества и равнодушия. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий решил проанализировать некоторые особенности стилистики президента Грузии Михаила Саакашвили.
Выступая 1 августа в Батуми на мероприятии по выдаче первых электронных удостоверений личности, президент Михаил Саакашвили в очередной раз привлек внимание соотечественников к важной теме грузинских реформ. То, что ему регулярно приходится это делать, не новость. У главы государства с давних пор наблюдается почти детская страсть к перебору разнообразных достижений команды реформаторов. Может быть, рядовые грузины склонны недооценивать усилия руководства страны в деле строительства новой успешной Грузии, и Саакашвили вынужден раз за разом настойчиво и методично объяснять им очевидные вещи. Отмечу, что на сей раз слова Саакашвили звучали особенно патетично и темпераментно. Цитирую. «Позвольте напомнить вам, — сказал президент, — что мы имеем простейшие бюрократические процедуры в мире. Также в нашей стране предприятия могут быть зарегистрированы проще всего в мире. Позвольте напомнить вам, что наша страна является самой безопасной страной в Европе, то есть одной из самых безопасных в мире. Также хочу напомнить вам, что здесь отношения между правительством и народом являются одними из простейших, чем где-либо в других странах мира. Чем больше я путешествую, чем больше я вижу, наблюдаю, тем больше я понимаю, что мы находимся на правильном пути, и мы опередили многих вокруг нас». Фигура речи, позвольте напомнить, в устах Саакашвили звучит потешно. Интересно было бы посмотреть на того бедолагу, который попробовал бы придержать многоглаголание президента. Но это к слову. Даже не пытаясь опровергнуть утверждения Саакашвили, что-то в них справедливо, что-то вызывает серьезные сомнения, я хочу лишь сказать, что мне с давних пор претит навязчивая пропаганда триумфов Тбилиси, которая стала специфической особенностью публичного поведения нынешней власти. Безудержный поток словословия, тональность которого задана именно президентом государства, это все-таки атрибут безвозвратно ушедшего прошлого, советской эпохи, которая и сама не сомневалась в собственных успехах и праведности, и другим старалась не позволить. Нет сомнений, что многие реформы были осуществлены успешно, и опыт Грузии уникален. Но пик реформаторских достижений уже пройден. Появились новые проблемы, на которые стоило бы обратить внимание. Уже не столько в сфере государственного управления, сколько в областях, связанных с гражданскими и социальными правами, судебной системой, средствами массовой информации и так далее. Но нет, разносимые добровольными и аффилированными с властью энтузиастами хвалебные оды уже стали неотъемлемой частью назойливой информационной политики, отпугивающей своим очень советским звучанием и агрессией тех людей, которые хотели бы всерьез разобраться в происходящем в Тбилиси. Все же мне кажется, что власть не должна любить себя так пылко и безудержно. Я вовсе не предлагаю замалчивать успехи, но говорить только о них, настаивать, что ничего кроме них не было и нет, это признак недееспособности и плохой вменяемости руководителя, его неумение реально оценивать параметры реальности. Проблем много, и люди всегда ожидают, что глава государства, выступая в очередной раз, расскажет, как справиться с наличными трудностями. Собственно, это нормальная практика во всех демократических странах, когда высшие должностные лица всеми силами стремятся, что называется, ощутить пульс времени, ответить на самые острые вызовы современности.
Это был комментарий главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, главный редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Председатель Европарламента Ежи Бузик назвал политически мотивированным решение суда в Киеве об аресте экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. В пятницу судья Печорского районного суда Киева, где слушается дело Тимошенко о превышении власти при заключении газовых контрактов с Россией, изменила ей меру пресечения с подписки о невыезде на арест за неуважение к суду. В дагестанском городе Избербаш минувшую ночью были убиты двое полицейских, как сообщает Интерфакс, со ссылкой на Республиканский следственный комитет. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали по вызову в район городского парка, где по ним была открыта стрельба. Полицейские скончались на месте. В Амурской области при взрыве заряда от ручного противотанкового гранатомета пострадали 4 человека, 3 мужчины и женщина. Все они лица без определенного места жительства, сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления МЧС. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на 1 ступень наивысший кредитный рейтинг США. Помимо этого, кредитная перспектива Соединенных Штатов установлена как негативная в связи с опасениями относительно дальнейшего роста бюджетного дефицита страны. В городах Сирии после пятничной молитвы накануне десятки тысяч граждан участвовали в антиправительственных демонстрациях с требованием положить конец правлению Башара Асада. В центре Мадрида минувшую ночью вновь собрались тысячи манифестантов спустя сутки после разгона полиции акции у здания Министерства внутренних дел. С мая в Испании проходят массовые акции с требованием к правительству покончить с высоким уровнем безработицы и коррупции. Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что возвращается на Кубу для дальнейшего прохождения курса лечения от рака. В июне кубинские врачи удалили Чавесу раковую опухоль, назначив затем курс химиотерапии.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, главный редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Во второй части программы вы услышите. Молодежное движение «Хима» призвало власти Армении воспрепятствовать эмиграции армян в Россию. Азербайджан одолжил Белоруссии 300 миллионов долларов. Резолюция Сената США об оккупированных Абхазии и Южной Осетии и перспективы вхождения Южной Осетии в Россию. Как молодежь из Петербурга встречают на Северном Кавказе. В распространенном на прошлой неделе заявлении активисты молодежного движения «Хима» сейчас призвали власти Армении запретить деятельность Федеральной миграционной службы Российской Федерации в Армении, которую они считают незаконной. Согласно данным российской стороны, с 2007 года по программе «Соотечественники» из Армении в Россию уже переехали более 1000 человек. Это вызывает растущее недовольство среди армянских оппозиционных групп, общественных деятелей и СМИ, которые обеспокоены продолжающимся оттоком населения из страны, рассказывает Элина Челенгарян.
За вот 3,5 года реализации программы выехало в Россию всего лишь 1000, где-то 172 человека.
Это слова заместителя главы Российского федерального миграционного агентства Александра Кандеева. Активисты армянского молодежного движения «Хима» считают, что программа правительства России «Соотечественники», в рамках которой семьям из Армении предлагается трудоустройство, жилье, финансовая помощь в отдаленных регионах России, а также гражданство этой страны, действует в Армении на незаконных основаниях. Активист молодежного движения Нарек Бабаян. Их деятельность противоречит законам Республики Армения. Они действуют согласно российским законам, но на территории Армении. В конце прошлого месяца на встрече с членами Союза писателей Армении и другими представителями интеллигенции премьер-министр Армении Тигран Сарксян по поводу российской программы «Соотечественники» отметил, что по поручению президента республики этот вопрос обсуждался в начале июля на заседании Российско-армянской межправительственной комиссии в Ростове-на-Дону. «Мы обратили внимание наших российских коллег на то обстоятельство, что в Республике Армения осуществлять эту программу с такими стандартами нельзя, и этот вопрос станет предметом обсуждения на межгосударственном уровне. Это было зафиксировано в ходе нашей встречи, и мы должны решить эту проблему на политическом уровне», отметил премьер-министр Армении. Нарек Бабаян, один из активистов молодежного движения «Хима», во вторник отверг заверение главы армянского правительства, заявив, что власти должны просто запретить деятельность Офиса Федеральной миграционной службы России в Ереване и регионах страны. В этой программе кроется большая опасность, так как они поощряют эмиграцию целыми семьями. Целые семьи едут туда навсегда, и пути к их возвращению на родину закрыты. В письме, направленном в Министерство иностранных дел Армении, на прошлой неделе активисты молодежного движения также потребовали официального объяснения по поводу российской программы. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаваш Качерян сообщил группе, что офис ФМС России в Армении действует в соответствии с российско-армянским соглашением 1997 года, регулирующим двустороннюю миграцию. Первая статья данного соглашения предусматривает, что договор относится к гражданам Армении, проживающим в России, и наоборот. Данное положение дает основание активистам «Хима» утверждать, что документ не имеет никакого отношения к российской программе «Соотечественники». Офис Федеральной миграционной службы России в Ереване отказался прокомментировать ситуацию. Тем не менее, новая редакция российского закона о государственной политике в области работы с соотечественниками за рубежом исключает армян из числа официально поддерживаемых в России зарубежных соотечественников как этнос, имеющий свою титульную государственность вне России. Поэтому непосредственно вне миграционной политики государственная программа переселения в РФ армян не касается, но используется лишь в качестве инфраструктуры организованного и легального вселения на территорию России, в противоположность стихийной, гораздо более массовой и часто нелегальной трудовой миграции из Армении. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Кавказский час. Аналитический журнал подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». На просьбу Белоруссии о предоставлении кредита откликнулся Азербайджан. Минск получит 300 миллионов долларов. Некоторые эксперты считают, что за решением о предоставлении займа могут стоять интересы олигархического капитала страны. Есть и другой вариант. Баку присматривается к успешным предприятиям Белоруссии, которые могут быть вскоре приватизированы. Рассказывает Зия Маджидли.
Новость о выделении Азербайджаном кредитов 300 миллионов долларов Беларуси была воспринята как еще одно краткосрочное одолжение. Год назад Минск получил от Баку 200 миллионов долларов кредита на месяц для погашения газового долга России. По официальной информации, кредит предназначен для реализации инвестиционных проектов и программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Деньги выделены четвертому в мире производителю калия, заводу «Беларусь-Калий», частным азербайджанским капитал-банком. Белорусские эксперты не исключают, что под видом кредитов в Беларусь возвращаются ранее вывезенные из страны деньги номенклатуры. Другой версией называются заблаговременные инвестиции азербайджанского частного капитала в «Беларусь-Калий», который потенциально готовится к приватизации, и кредит плавно будет обменен на льготных условиях на акции перспективного предприятия с запасами калийной соли в 16 миллиардов тонн, отмечают аналитики агентства «Туран». В последние годы азербайджанский капитал через офшоры активно осваивает перспективные предприятия и недвижимость в мире, особенно в бывшем Советском Союзе. Азербайджанский эксперт-экономист Самир Талыбов видит большой риск в такого рода инвестициях во времена экономического кризиса.
Наши олигархи держат свой бизнес и большинство своих активов за пределами страны, в том числе миллиарды долларов инвестиций. Во Франции, Турции, Швейцарии, Великобритании. Большинство вкладывают в недвижимость, некоторые в туризм, некоторые в гостиничный или ресторанный бизнес. Когда в мире кризис, большинство этих активов теряет в цене. Например, группа азербайджанских олигархов купила в Италии 4 завода, вложили в них миллионы долларов. Там производилось технологическое оборудование и одежда. Эти заводы теперь стоят, потому что кризис. Итальянские товары качественные, это бренды, но их никто не покупает, все покупают китайские товары. Именно из-за этой проблемы несколько банков Азербайджана попало в очень трудное положение, потому что они выдали кредиты.
В 2007 году азербайджанское правительство купило государственную нефтяную компанию Турции «Петким», продолжает Самир Талыбов.
Радости по этому поводу было много. Потратили на это 2 миллиарда 40 миллионов долларов. Большие средства. Азербайджан стал обладателем 51% акций. Однако в конце 2008 года акции пали на 52%. Кризис влияет на Азербайджан в такой форме.
Это было мнение эксперта Самира Талыбова. Год назад 200-миллионный месячный кредит Беларусь вернула Азербайджану за неделю. Интересно, что будет сейчас с 300-миллионным? Специально для Кавказа Зия Маджидли.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». «29 июля Сенат США принял резолюцию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. А буквально через несколько дней, 1 августа, премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопрос участника молодежного форума «Селигер-2011», не исключил, что Южная Осетия может стать частью России. Если, конечно, на то будет воля осетинского народа. Что может означать такая активизация кавказской темы? И к каким последствиям она может привести? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Российско-грузинский конфликт трехлетней давности по-прежнему приковывает к себе внимание политиков и экспертов. Этот интерес нетрудно объяснить. Слишком уж много проблем, отнюдь не только кавказского значения, подняли события 2008 года. Ведь какие бы этнополитические противостояния и гражданские войны не сотрясали постсоветское пространство после 1991 года, впервые границы между бывшими республиками нерушимого союза были пересмотрены только 3 года назад. Пятидневная война, как стали называть эти события по аналогии с ближневосточным конфликтом 1967 года, также показала, противоборство между Россией и Западом возможно не только в силу различных социально-экономических укладов и идеологий, но и из-за разных геополитических интересов. И крах советской модели в данной ситуации не является такой уж надежной страховкой. И, конечно же, горячий август 2008 года привел в движение весь Большой Кавказ. Началось формирование нового статус-кво, незавершенное и по сей день. Свидетельством чему стал двусмысленный путинский комментарий, вызвавший неоднозначные реакции даже внутри Южной Осетии, не говоря уже о Грузии и странах Запада. В этой связи далеко не случайен всплеск интереса к событиям, происшедшим 3 года назад, накануне их очередной годовщины. Сегодня нет недостатка в оценочных комментариях как сенатской резолюции, так и путинского ответа о перспективах непризнанной республики. Понятное дело, резолюция и ответ на вопрос – это разные политические стили. И тем не менее, кавказский контекст эти два события объединил. Однако вместо спора о том, у кого больше права на свою правду, было бы полезнее разобраться в том, что нового дали эти выступления для понимания американских и российских подходов на Южном Кавказе. Тем паче, что именно США и Россия рассматриваются как два своеобразных полюса кавказской геополитики после 2008 года. Начнем с американцев. Просто потому, что резолюция Верхней Палаты Конгресса – процесс намного более трудоемкий и по своим последствиям более значимый, чем заведомо пиаровский шаг. Принятие документа по Грузии показало, что американский политический класс относительно этой страны действует на основе консенсуса. В пользу этого тезиса говорит и единогласное голосование в Сенате и совместная работа над подготовкой текста резолюции сенатора-демократа Джин Шахин и сенатора-республиканца Линдси Грэма. Да, нынешняя американская администрация, в отличие от легислатуры Джорджа Буша, в гораздо меньшей степени склонна к геополитическим спецэффектам и настроена на развитие прагматических отношений с Москвой. Но в той же самой степени, как и республиканцы, демократы боятся одностороннего усиления России на постсоветском пространстве, а также изменения границ в пользу РФ. Тут сразу же включается весь набор комплексов и стереотипов, существующих в Штатах со времен Холодной войны. И самое главное из них – это опасение возрожденного СССР, с которым Америка не один год вела жесткую борьбу, напрягавшую силы государства и общества. Добавим к этому еще одно соображение. Американский политический класс, помимо стереотипов, живет реалиями информационного общества. Но сегодня информационное пространство Америки занято отнюдь не Россией и стоящей за ней Абхазией с Южной Осетией, а Грузией. Тбилиси давно и с успехом освоил инструментарий мягкой силы, и поэтому большинство американских политиков и политологов просто не знают о других версиях событий, кроме грузинского взгляда. Это не хорошо и не плохо, такова реальность, которую надо понимать. Равно и понимать, какие противостоять. Между тем, Москва вместо использования во внешней политике ресурса мягкой силы оперирует таким инструментом, как пиар, рассчитанный для внутреннего пользования. Главное – понравиться российским почитателям. Апробированный однажды в 1999 году жесткий стиль продолжает определять все высказывания российских лидеров. Казалось бы, почему российскому премьеру не заявить своим молодым почитателям, что, мол, Южная Осетия – независимое государство, и Москва уважает этот выбор маленькой республики? Наивно полагать, что такая оценка что-то изменила бы в отношении Запада. Но если бы такие оценки были системой, а риторика чиновного рыка не была бы единственной в комментариях на внешнеполитические темы, не исключено, что тогда позиция России воспринималась бы иначе. Но это все из области предположений. А пока мы имеем то, что имеем. Запад, опасающийся российского ревизионизма, тем не менее категорически не заинтересован в возвращении к временам Холодной войны. Россия же, боясь потерять контроль в зонах своих жизненно важных интересов, не имеет ресурсов для лобового столкновения США и с НАТО. Отсюда и стремление не абсолютизировать то, что случилось 3 года назад, и готовность к кооперации по Афганистану или в деле Нагорно-Карабахского урегулирования. В итоге две бывшие автономии Грузинской ССР продолжают жить в двух параллельных реальностях. В одной есть целостная Грузия и оккупированные Россией территории, а в другой – независимые государства, одно из которых рассматривается в качестве младшего партнера по интеграции. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа».
Слова Владимира Путина о том, что вхождение Южной Осетии в состав России – это выбор юго-осетинского народа, наделали немало шума в Минске и Цхинвале. Этой теме на этой неделе был посвящен «Некруглый стол» на радио «Эхо Кавказа». Вел его Андрей Бабицкий.
У нас на линии прямого эфира из Цхинвали Юрий Дзецой, это вице-спикер юго-осетинского парламента, из Минска политолог Валерий Карбалевич, из Тбилиси политолог Каха Гагалашвили. Собственно говоря, мне кажется, что слова Путина были неверно интерпретированы журналистами, которые написали, что он высказался за возможное присоединение Южной Осетии. Подобных слов он все-таки не произносил, а точно сказал, что все зависит от народов, и юго-осетинского, и белорусского. И мой первый вопрос Юрию Дзецой. Юрий Альбертович, а если бы сегодня был проведен референдум, на ваш взгляд, какая часть населения высказалась бы за вхождение республики в состав России?
Мое мнение, ни при каких условиях, вопреки мнению папы Закаришвили, которого я хорошо знаю, Южной Осетии в составе Грузии не будет. Этот вопрос надо закрыть, понять одну вещь, что реки вспять не текут. И этот вопрос надо оставить, успокоиться и строить с Южной Осетией нормальные отношения. Я имею в виду Грузию. Что касается отношений Южной Осетии с Россией, то вопрос о присоединении к России никто не ставит. Я считаю, что для Южной Осетии идеальный вариант – это вхождение в состав союзного государства Россия-Беларусь. Но для этого нужно, чтобы Беларусь признала независимость Республики Южная Осетия. Если это состоится, то я думаю, что это самый лучший для нас вариант. А проводить референдумы по поводу присоединения и так далее, я не знаю, кто так ставит вопрос. В Южной Осетии так никто не ставит вопрос.
Благодарю вас, Юрий Альбертович. Валерий Карбалевич, Минск. Ну вот один из грузинских экспертов высказал такую оценку, что в принципе возможна некая сделка относительно союзного государства, признания Белоруссии Южной Осетии. Как вы считаете, вот исходя из того сложного положения, в котором сейчас оказалась белорусская власть, действительно ли такая сделка может состояться?
Я думаю, что эта сделка маловероятна по многим причинам. Главным образом потому, что такого объединения, как союзное государство, в реальности нет. Это скорее миф, это виртуальная, формальная структура. Признание Белоруссию независимостью Южной Осетии и Абхазии означало бы то, что Беларусь есть сателлит России в глазах многих стран мира. И, понимаете, вот это заявление Путина было отвергнуто белорусской стороной и негативно прокомментировано. Главным образом, потому что Беларусь поставили в один ряд с Южной Осетией. Это оскорбление для белорусского политического руководства, потому что до сих пор в рамках того же союзного государства, по которому мы говорим, Беларусь претендовала на равный статус России. И тут к этому, так сказать, структуре вдруг присоединяется маленькая Южная Осетия, которая, ну, самостоятельным государством в полной мере не является. И ставить в один ряд Беларусь и Южную Осетию для Лукашенко, например, это оскорбление. И поэтому белорусский элит, в общем-то, достаточно ясно и прозрачно возмутился этим высказыванием Владимира Путина.
Ну, а как вам кажется, вот Владимир Путин, поставив в один ряд две республики, сознательно пошел на такое снижение статуса, скажем так, не Беларуси, а нынешнего белорусского руководства?
Трудно сказать, насколько вообще этот вопрос был заготовлен заранее, или это был экспромт. Здесь сложно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, получилось для белорусского руководства очень неприятно.
Благодарю вас, Валерий. И Каха Гагалашвили, Тбилиси. Прозвучала такая мысль, что по принципу «чем хуже, тем лучше» присоединение Южной Осетии к России было бы подарком для Грузии, поскольку дало бы возможность говорить уже не только об оккупации, а об аннексии фактически. Вы согласны с такой точкой зрения?
В принципе, заявление о том, что все зависит от народа Южной Осетии, немножко тоже неправильно и, может быть, даже цинично, потому что мы не должны забывать, что на территории Южной Осетии произошла этническая чистка, и довольно крупная часть населения, наверное, больше 30 тысяч человек, их просто выгнали оттуда и сожгли их дома. И теперь там строят, не знаю что, военные базы и так далее. То есть заявлять что-то от имени сибирского народа не имеет никто права, потому что Южная Осетия — это не только те, кто остались там жить, но и те, которых оттуда выгнали. И вот такого типа заявления, во-первых, они и с гуманной точки зрения неправильные, но они неправильные и с международной, так сказать, с международно-правовой точки, потому что никто Южную Осетию не признавал независимым государством. Южная Осетия сама независимой не становилась. Существует факт оккупации. Факт оккупации признали и международные организации многие, и крупнейшие государства. И мы знаем, что, в принципе, то, что мы называем сегодня Южной Осетией, такая псевдонезависимость Южной Осетии держится на российских штыках, то есть на российских войсках. С помощью российских войск удерживается вот эта территория вопреки интересам международного сообщества и, конечно, в первую очередь, вопреки интересам Грузии и, может быть, вопреки интересам которые в мире и в согласии жил с грузинами, между прочим, не только на территории Южной Осетии. На территории Южной Осетии исторически жило намного меньше осетин, чем во всех других частях Грузии. Такое искусственное образование, независимое государство на юге Кавказского хребта, на исторической территории Грузии.
Я хотел спросить Юрия Зацоэта, Юрий Альбертович, ну вот действительно, фактор беженцев, когда говорят о волеизъявлении народа, как-то совсем уходит в сторону, и когда речь идет о заявлениях российских чиновников, и когда речь идет о каких-то официальных заявлениях руководителей Южной Осетии. Правильно ли это?
Вот то, что я услышал из уст вашего грузинского коллеги, меня, конечно же, нисколько не удивило. Дело в том, что фашистская идеология, которую они обозначили и в 20-е годы прошлого столетия, и в конце 90-х, и в начале 21 века, она не меняется в Грузии. Вот человек рассуждает о беженцах, об этнических чистках. Он забыл сказать о том, что именно грузинское руководство начало этнические чистки, и что беженцы из районов Грузии, не Южной Осетии, а Грузии, оказались в Северной Осетии. Их огромное количество. И этнические чистки проводились не только в отношении осетинского народа, но и армянского, азербайджанского, абхазского. Ну, я уж не говорю о том, что турки осетинцев не пустили на их историческую родину.
Юрий Альбертович, а вы полагаете, что в ответ на этнические чистки должны быть использованы такие же этнические чистки?
Это они вам, это вам грузинские идеологи говорят об этнических чистках со стороны осетин. Малочисленный народ, который не сделал ни одного шага за пределы своей республики, который отстаивал свою независимость. О каких этнических чистках может идти речь, когда его поставили на грань выживания? Когда его в упор расстреливали из всех видов оружия? В том числе подключили авиацию, грады и так далее и тому подобное. О каких этнических чистках они могут говорить? Я не понимаю. Вы знаете, я просто возмущен. Это люди, которые остались в прошлом. Люди, которые не поняли самого главного. В Южной Осетии произошла навязанная нам война. Эту войну мы выиграли. Эту войну мы выиграли таким образом, что грузинский агрессор понес соответствующие
наказания. Эту войну выиграли русские самолеты и танки, я очень извиняюсь.
С ног на голову и пытаются осетин обвинить в том, в чем мы обвиняем их сами.
В рамках круглого стола у нас на линии прямого эфира из Цхинвали был Юрий Зацойтый, вице-спикер югостинского парламента, из Минска политолог Варелий Карбалевич, из Тбилиси политолог Каха Гагалашвили.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа» вел Андрей Бабицкий. «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В конце июня отметил 75-летний юбилей один из выдающихся осетинских композиторов Булат Газданов. Юбиляра и его композицию из фильма «Ах, любовь» представляет Олег Кусов.
Народного артиста России, композитора и художественного руководителя Государственного оркестра народных инструментов Северной Осетии Булата Газданова часто называют самым талантливым осетинским гармонистом. Говорят, что он любую мелодию может переложить для гармонии так, что она зазвучит по-новому. Тем более интересны произведения самого Булата Газданова, которые он создавал для осетинских театральных спектаклей, художественных фильмов. Им написано немало песен. В конце июня Булату Газданову исполнилось 75 лет. Композитора поздравляли, желали ему новых творческих удач. Но и в дни своего юбилея он не смог избавиться от легкого налета пессимизма, часто повторяя в интервью. Из-за многочисленных проблем национальная музыка движется, увы, к закату. Может быть, оттого его гармонь сегодня звучит грустнее обычного.
Слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин, главный редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.